Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сей род изгоняется молитвой и постом. Такие слова услышали апостолы от самого Господа, когда они спросили Его наедине, почему они не смогли исцелить некого бесноватого отрока, за которого просил отец этого болящего, и при этом сказал Христу, что я просил учеников твоих, но они не смогли. А в новолуние этот отрок оказывался одержим, проявлял одержимость и бросался в огонь, и, в общем, жизни его угрожала опасность, потому что беснование, одержимость духом нечистым порой принимала такие крайние формы. И когда Господь услышал эти слова, Он сказал, что «О роде развращенный и неверный, доколе буду с вами». Но, несмотря на этот некий упрек, видя хоть какие-то начатки веры в отце этого отрока, Он его избавляет, исцеляет от воздействия нечистого духа, изгоняет этого духа. Почему важным оказывается именно молитва и пост, возможности побеждать дьявола, возможности побеждать то, что дьявол приносит человеку? А дьявол несет человеку в числе своих нечистых же духов прежде всего желание вечной погибели. Желает дьявол оторвать человека от Бога окончательно, в перспективе вечности, потому что сам от Бога не зринулся, восстав гордостно, сам оказался вне общения с Богом, вне спасения. Потому что спасение, это, собственно говоря, кратко говоря, и есть общение с Богом. Отсутствие общения с Богом – это есть ад. Ад собственных грехов, ад собственных страстей, от которых человек без Бога не в состоянии исцелиться. И вот когда, еще начиная с Адама и Евы, когда в Адаме и Еве все человечество отпало от Бога, то человек не просто стал поражен грехом, он стал болезновать грехом, болезновать собственными грехами же и страстями. И болезненность эта стала наследственной. И крайняя степень этой болезненности, этой болезни, стала, явилась смерть, как распад вообще цельного человеческого существа. Когда тело сходило, сходит в землю, подвергается истлению, а душа идет в некие духовные пространства, уже в мире ином, но до пришествия Христа в этот мир эти духовные пространства, ими безгранично владели духи же нечистые, потому что Царство Небесное, общение с Богом, полнота общения с Богом были закрыты с момента грехопадения. А, как говорится, святое место пусто не бывает, и если человек не мог находиться в общении с Богом, в конечном счете он оказывался добычей ада, инфернальных сфер, которыми владычествовал, собственно говоря, именно дьявол, незринувшийся, образовавший, можно сказать, вот эти инфернальные сферы жизни, если так можно выразиться, бытия, а точнее погибели без Бога. И все человечество, оно оказалось таким образом в той или иной степени одержимо воздействием духов злобы, духов нечистых. Все человечество одновременно с этим, большинство человечества, погрязало в язычестве и магии. Потому что магия – это, собственно говоря, попытка как-то урегулировать отношения с дьяволом, с духами нечистыми. Потому что человек понимал, ощущал, что он не может взойти к общению с Богом единым, с Отцом Небесным. Даже во многих языческих системах не отрицается существование единого Бога, что интересно. Но большинство же языческих, магических и оккультных систем говорят, что ну вот до Бога не добраться, до Отца Небесного. Поэтому прежде чем вообще такую задачу ставить, если она вообще возможна, нужно урегулировать отношения с местными духами, с идолами, с демонами, ну, чтобы как-то управить вообще свою жизнь. И этим магия всегда и занималась, идолопоклонство. От самой такой элементарной на уровне каких-то суеверий до самой изощренной, которая требовала порой человеческих жертвоприношений или имела какие-то развитые культы, мистерии и так далее. Но все человечество таким образом было в тупике, потому что не могло справиться ни с собственными грехами, не могло справиться ни с воздействием дьявольским, с плененностью, порабощенностью, одержимостью духами нечистыми. За исключением Израиля, избранного Богом, который, в принципе, мог противостоять собственным грехам и дьяволу. Может, еще не во всей полноте, как с пришествием Христа, но, в принципе, был свободен от идолопоклонства, имел истинное знание истинного Бога и мог совершать молитвы и богослужения, жертвоприношения в храме единственном, ветхозаветном, Соломоновом, который был посвящен единому Богу. Но Израиль в этом не устоял, в своем призвании, в большинстве своем. Почему и среди учеников Христа первоначально явилось-то всего-то там 12 человек, не считая женщин, самых близких учеников, не говоря о том, что, правда, один из них оказался предателем. Остальные были привлечены, конечно, теми чудесами, которые творил Господь, теми исцелениями, но полноты веры большинство все-таки в него не имело. Большинство гадали, тот он самый Мессия, не тот самый Мессия, царь ли он Израилев, а если царь Израилев, то не поможет ли он с Божьей помощью устроить революцию против римского господства, ну и так далее и тому подобное. И при том, что Израилю был дан закон Моисеев, интересы такого магического характера, магизм, в былые времена порой и уклонение в идолопоклонство, следование традициям языческих народов, все это в Израиле было. Почему Господь здесь так вздыхает, что вроде развращенный и неверный, доколе буду с вами? С одной стороны, как говорят святые отцы, это и обращение, можно сказать, к духам нечистым, потому что Господь, когда сходит на эту землю и воспринимает человеческую природу, он на уровне нравственного существования человека со всеми оказывается на уровне существования духов нечистых. И если обычный человек не имеет с ними общения прямого, не видит их физическими очами, то Господь все видел и все прозревал. И видел вот эту одержимость окружающих людей духами нечистыми. И это, конечно же, любви Божией доставляло определенное страдание Богу человеку Христу. Хотя и говорится, что Бог, он не может страдать. Но на самом деле любовь Бога человеческая, она во Христе является сострадательной по отношению к человеку, а не какой-то равнодушной. Поэтому Христос сострадал и сострадает человеку в такой степени, которой мы не можем даже себе представить. И вот этот эпизод, когда один из людей обращается по поводу исцеления отрока, вызывает такой, прежде чем Господь исцеляет этого одержимого отрока, такой даже богочеловеческий вздох, такой, можно сказать, даже упрек в отношении тех, кто восстает на его правду. А восстает дьявол и восстает еще и сам человек, и большая часть Израиля восставала, потому что не желала увидеть во Христе истину, а желала следовать своей чисто человеческой, корыстной, а порой и такой магической, развращенной правде, увы. И когда апостолы задают этот вопрос, почему мы не смогли изгнать этого нечистого духа, исцелить этого отрока, они в какой-то степени в тот момент еще тоже отчасти пленены магическим таким миропониманием. Им кажется, ну как же, вот они с учителем, а учитель такие великие чудеса творит, чего же мы его именем не смогли ничего вот с этим одержимым-то поделать, отроком. И здесь Господь им указывает на то, что без внутреннего делания, без молитвы, без поста, без личностной борьбы со страстями невозможно побеждать дьявола, невозможно побеждать собственные грехи и страсти, и это невозможно, потому что вера еще, если не крепка, если вера мала, а если скорее присутствует маловерие, тогда тем более это неосуществимо. И далее Господь говорит, что если бы имели веру хотя бы зерно горчичное, сказали бы горе, сдвинься сей, она сдвинулась бы. Это было бы. Но если мы в буквальном смысле зададимся целью, зададимся, точнее, вопросом, в буквальном смысле зададимся вопросом, что же у нас совсем нет веры, если мы горами-то не двигаем. Но на самом деле дело не во внешних чудесах, а в том, что человек, имея веру, может сдвинуть горы грехов, может сбросить с себя горы страстей, может молитвой, постом, действительно верой победить дьявола. Недаром в крещении человеку крещаемому, уверовавшему во Христа, священник говорит после отречения от дьявола, что иду не плюнь на него. То есть на самом деле христианину верующему по вере дается власть вообще плевать на дьявола. Что там магия? Что там порча? Что там сглаз? Когда христианину ясно в таинстве крещения указывается на то, что на это все он может плевать, как говорится, с высокой колокольни. Почему же человек во все времена и в наши времена порой так боязлив, даже верующий, в отношении там магии, порчи, сглаза, даже вроде как верующие люди приходят и спрашивают, а вот у меня что-то все не ладится, а может мне там соседка что-то сделала, как это выражается. Да наплюй ты на соседку в том смысле, что она что-то сделала. Если с нами Бог, то кто против нас? Но для этого нужно действительно иметь стремление ко Христу. Для этого нужно действительно иметь покаяние, учиться воздержанию, молитве, бороться со страстями. Почему это еще раз так важно? А потому что, как говорят святые отцы, дьявол действует на человека, на нас, через наши грехи и страсти. Не через внешнее воздействие, а через грехи и страсти. Если мы в своем сердце даем власть собственным грехам и страстям, значит, мы даем над собой власть дьяволу. Чем в большей степени мы подвержены, покорены той или иной страсти, тем большую власть над нами имеет дьявол. Если мы этому не противостоим, если мы с этим не боремся, тогда, значит, мы не боремся и с самим дьяволом, и он нас побеждает. А тогда уже приводит с собой, он, как говорится, семь худших, и уж там пойди разбери, магия, не магия, там порча, не порча, сглаз, не сглаз. А если еще у человека в это вера появляется, что над ним все это власть имеет, тогда вообще дело худо, потому что во что мы верим, то над нами и властно. То есть, если мы действительно хотим убегать от дьявола, если мы действительно желаем, чтобы он не имел над нами никакой власти, стало быть, мы должны ясно, осознанно ставить целью борьбу со страстями. А средство для этого, как здесь Христос своим ученикам и всем нам указывает, средство для этого – это дела веры и, прежде всего, воздержание, молитва, призывание помощи Божией. Да, и пост, как именно воздержание не просто от гастрономических там каких-то видов употребления продуктов, как большинство постом, не постом, даже переступающий порог храма, а озабочены именно этим, что я там ел, чего не ел, что в гостях было, яйцо там или майонез в салате и так далее и тому подобное. Вот. А на самом деле это пост не только воздержание от майонеза в салате. Пост – это именно воздержание от желаний следовать собственным страстям. Гастрономический пост в этом отношении очень способствует, потому что ущемляет плоть. Но пост, как воздержание, как орудие борьбы с собственными страстями дьяволом, это гораздо более широкое, глубокое и важное средство и инструмент борьбы с самим собой, с Божьей помощью. А молитва, мы все к ней призваны как к общению с Богом, как обращение к Нему, как просьба о помощи и как вообще стремление, имеющее словесный характер, а человек имеет словесную природу, поэтому для человека, который наделен словесной природой и даром речи, даром слова, это, в общем-то, является стремлением насущным, важнейшим, можно сказать, естественным для спасения, вообще для осуществления жизнедеятельности, обращение к Богу. Просто нам, людям, пораженным грехом и одержимым действием собственных страстей и дьявола, это дается с трудом. Но для того все в церкви так устроено, и не только в церкви, и для келейной домашней молитвы, столько образцов этой молитвы святоотеческой, и псалтырь еще ветхозаветные, по сути, и каноны, и акафисты, и молитвословы, те или иные разного рода издания, и возможность краткой Иисусовой молитвы. Все это в совокупности дано нам для того, чтобы мы учились брани духовной, которая является главным средством для достижения спасения во Христе. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.